Татьяна Серганова. «Хищник цвета ночи». Глава первая. «Вика, солнце мое ненаглядное, что ты делаешь сегодня вечером?» Поинтересовался шеф в конце рабочего дня, когда я в очередной раз принесла ему кофе. Рука от неожиданности дрогнула, но ни капли не расплескалась на белоснежное фарфоровое блюдечко. Поставив чашку на край стола, я медленно выпрямилась, после чего невозмутимо взглянула на начальника, мило улыбнулась и четко произнесла: «Нет». «Что нет?» Невинное выражение на красивом лице меня совершенно не успокоило. Я видела, как лукаво горят хищным светом глаза. Точно ведь что-то задумал. А лично для маленькой и скромной меня это могло означать только одно – проблемы. Сегодня с самого утра глубоко уважаемый Ник Нери вел себя крайне странно. О чем-то долго разговаривал с неизвестным лицом по личной, строго засекреченной линии, к которой даже у меня не имелось доступа. А кто может быть ближе, чем личный секретарь, подбирающий начальнику все, вплоть до нижнего белья? Отменил намеченные на сегодня встречи и пропустил важное собрание директоров, бросив через плечо: «Придумай что-нибудь». Вот кто так говорит? Мне пришлось лгать гендиректору и выкручиваться. А это то еще занятие. Смотреть в холодные глаза господина Шуева и врать, понимая при этом, что он в курсе того, что обычная секретарша ему вешает лапшу на уши. А ведь если генеральный захочет, меня в ту же секунду выпрут из холдинга без выходного пособия и рекомендаций, и Ник не спасет. В этот раз повезло. То ли Шуев был в хорошем настроении, то ли Нери был не так сильно ему нужен, но меня отпустили с миром. Вернувшись, я достала из заначки шоколадку, трясущимися руками содрала шелестящую оболочку и съела почти всю плитку, ничем не запивая, смотря при этом невидящим взглядом на запертую дверь кабинета Нери и размышляя о смысле жизни, карме и грехах, за которые мне сейчас так достается. А ведь Ник даже спасибо не сказал, просто в конце дня стал странно на меня поглядывать. Обычно таким взглядом смотрит на чемодан без ручки, вроде и выбросить надо, а жалко. Нет, не в том смысле, что Нери собирался меня уволить. Ха, да этот клыкастый замучается искать замену, попутно отбиваясь от любвеобильных кандидаток, которые давно облизываются на молодого хищника. На 1000% уверена, стоит мне только уйти, помахав напоследок ручкой, как девицы со всех этажей нашей огромной корпорации кинутся на собеседование с убийственным рвением. Если при этом они затопчут шефа, то это будет невероятным везением. Все известные мне дамы, с которыми я встречалась во время коротких перерывов на обед в корпоративной столовой на втором этаже, делились на три группы. Те, кто боялся Нери, те, кто хотел Нери, и те, кто боялся и хотел его одновременно. Я на фоне этого гормонального помешательства была редким исключением. Ник, посмеиваясь, называл меня индивидуумом, который не хотел и не боялся, а просто работал. Иногда мне казалось, что это его в какой-то степени задевало. Однажды мужчина даже поинтересовался, не привлекают ли меня девушки. Правда, потом долго извинялся за свой вопрос, увидев мое вытянутое лицо, покрывшиеся красными пятнами. Если честно, на самом деле все обстояло не совсем так. Во-первых, я не боялась, но все-таки была настороже. Новости о нападениях хищников, одурманенных лунным светом, все еще встречались, несмотря на повсеместную вакцинацию. Во-вторых, я не хотела, но признавала, что Ник хорош, красив, обаятелен и весьма симпатичен. Мало того, мужчина умел пользоваться своим звериным обаянием на полную катушку, оставляя после себя шлейф разбитых сердец и грешных фантазий. Что делать, если единственный из трех хищников, работающих в Life Corp, был холост, молод, красив и невероятно сексуален, а еще очарователен и загадочен? Убийственная смесь для прекрасной половины офиса, которая мечтала о безумной любви и обжигающей страсти, как в книжках и сериалах. В последние годы страх перед хищниками притупился. Резервации уже не казались местом обитания чудовищ, охочих до человеческой крови. Представители двуликих все чаще жили среди обычных людей, мелькали на телевидении, умело пользуясь самым страшным человеческим пороком – любопытством. Хищники столько столетий обособленно существовали в своих общинах, что о них практически ничего не было известно. А тут вдруг появился шанс узнать их, прикоснуться к их миру и культуре. Конечно, все это оставалось бы невозможным без повсеместной вакцинации. Но даже с лунной меткой риск стать жертвой имелся. Но соблазн был так велик, а правительство, заинтересованное в сотрудничестве, подогревали интерес простых граждан. Дело не только в физиологических особенностях хищников, их силе, выносливости, второй ипостаси и бешеной регенерации. Есть кое-что дороже золота. Знания. Те самые, что были утеряны людьми в век инноваций и технологических свершений. Надо сказать, у сильных мира сего получилось довольно быстро ввести хищников в общество. Если лет 50 назад это казалось фантастикой, то сейчас все обстояло иначе. Хотя бабушка до сих пор вздрагивает, когда видит двуликих по телевизору и крестится. А в последние годы, после того, как у нас в деревне поселилась семья хищников, вообще отказалась выходить из дома. Стариков сложнее убедить в том, что двулики не опасны, стереотипы все еще живы. Родители долго не рассказывали ей, что я работаю на одного из таких монстров. Но молодежь – это совсем другое дело. Последней темой разговоров в нашей столовой была новая серия «Лунная любовь», в которой шикарный волк Людвиг наконец признался прекрасной Пегги в своих чувствах, схватил в охапку и унес в пещеру предаваться разврату. Честно, я не смотрела, но, присутствуя на встречах с коллегами, волей-неволей выслушала описание всех 265 серий. А тут под носом самый настоящий хищник, из плоти и крови. Пусть не волк, но тоже очень хорош. Ему надо лишь принюхаться и понять, что это его судьба. Делегации на обнюхивание все еще приходили к нам на этаж. Каждая незамужняя новенькая считала своим долгом показаться на глаза исполнительному директору. Вернее, в нашем случае не на глаза, а на нюх. Бред. «Измайлова, поменьше смотри телевизор», отсмеявшись, произнес Нери, когда я, не выдержав, спросила, а правда ли, что они находят жену по запаху. «Да, мы более чувствительны к ароматам, но это не значит, что они заменяют мозг». Про эту чувствительность я знала. В моем контракте даже был специальный пункт о запрете использования туалетной воды или сильно ароматизированного геля для душа. И еще один пункт – об обязанности принимать душ не меньше одного раза в день, лучше два. Помню, как 2 года назад поперхнулась и закашлялась от неожиданности, отказываясь верить своим глазам. Разве такое могло быть? «Проблемы?» – вежливо поинтересовался Нери, глядя на мою растерянную физиономию. Я молча ткнула в строку договора. «И?» – мужчина приподнял бровь, вогнав меня в краску. «Тогда я еще не научилась держать лицо и не реагировать на хищника. С этим проблема? Ты не любишь мыться?» «Нет, но...» «Тогда отлично, Виктория. Это чистая формальность». Теперь чистота моего тела и исходящий от него запах регламентировались трудовым контрактом. Что-то вроде личного дресс-кода. Узкая черная юбка, светло-шифоновая блузка, чулки, волосы, собранные в пучок, нейтральный макияж и аромат, приближенный к естественному. Первое время я еще пыталась рассказать коллегам, что по запаху хищники жен себе не выбирают. Но никто не слушал. Сказка намного лучше реальности, поэтому мне не верили, считали, что я из зависти мешаю попытать счастье другим. Так вот сегодня Нери смотрел на меня так, будто ему что-то было очень надо, но мужчина не знал, подхожу ли я для этого. Озарение посетило хищника вечером, когда до ухода оставалось всего ничего. А ведь счастье было так близко. «Все, нет», – также четко ответила ему и схватила папку с документами, которые начальник уже подписал и отложил в сторону. «А за премию?» В голосе прозвучали мурлыкающие нотки, которые безотказно действовали на всех женщин в радиусе 100 метров. Если только женщина не являлась личным помощником, у которого врожденный иммунитет к подобного рода соблазнам и повышенное чувство самосохранения. И вообще я собак больше люблю. Проблемы из мелких превращались в крупные. Ник не был скупым и жадным. Зарплата у меня гораздо выше, чем среднестатистическая на должности личной помощницы. Но и деньгами мужчина просто так никогда не разбрасывался. Без особой причины. 3 раза нет, непоколебимо сказала я. Никакие деньги не могли восстановить мои нервные клетки, павшие смертью храбрых после выхода к начальнику, и шоколадки для восстановления психического состояния у меня закончились. Тут же мысленно сделала себе пометку не забыть в понедельник принести стратегический запас сладкого. До Нового года и долгожданных выходных всего неделя, но это не значит, что Ник не станет чудить. Я демонстративно открыла папку и на весу принялась проверять, все ли мужчина подписал, есть ли какие замечания или доработки. Но нет, везде стояла резолюция шефа. «Измайлова, ну чего ты такая вредная?» В голосе Нери злости не слышалось, так что пока опасаться было нечего. Наоборот, мне даже показалось, что мужчина чем-то очень сильно доволен, словно ожидал именно такой реакции, и она ему страшно нравилась. «Я не вредная, а ученая. Что бы ты ни задумал, я принимать в этом участие не буду, даже за премию». Потом, подумав, добавила. И за двойную тоже. 2 года работы бок о бок давали о себе знать. Наедине мы давно перешли на «ты» и могли позволить некоторую вольность в разговоре. До отправления начальника в пешую прогулку в бездну и обратно не доходило, но я могла возмутиться и огрызнуться. Иногда. Все надо делать в меру, даже посылать шефа на чаепитие к бабушке рогатого создания. А за двойной оклад. По позвоночнику пробежался неприятный холодок, а в голове будто лампочка замигала. Опасно. «Господин Нери», – начала я, но меня тут же перебили. «Измайлова, а как у тебя с личной жизнью?» А вот это совсем плохо. Не в том смысле, что у меня проблемы с личной жизнью. Какие могут быть проблемы с тем, чего нет? А в том, что он вообще задал этот вопрос. В последний раз подобная тема поднималась в самом начале нашей совместной работы. Тогда мы все решили и обговорили. «Хорошо». «Конечно, хорошо. Ее же нет. И времени нет. Потому что по будням я работаю с 9 до того самого момента, когда Ник уходит домой. Иногда это происходит и в 10 вечера, иногда ближе к полуночи. Что странно, на его личную жизнь такой ритм работы никак не влияет. Еженедельно желтая пресса рассказывает о новой подружке Нери. А вот мне мешает страшно. Мало кто из парней выдержит отмену 2-3 свиданий подряд. И звонки шефа поздней ночью с каким-нибудь вопросом или приказом. А в выходные, если меня, конечно, не вызывали в офис, я пыталась отоспаться, убрать в квартире и забить холодильник полуфабрикатами собственного приготовления, чтобы в течение недели не умереть от голода. Потому что единственное, на что хватало сил после работы, это разогреть еду, съесть ее и упасть на диван. «У тебя кто-то есть?» – не отставал мужчина, что меня еще больше нервировало. Лампочка не просто мигала, ее мигание сопровождалось воем сирены. «Это очень личный вопрос, отвечать на который я не обязана», – напомнила шефу. Можно было, конечно, сказать правду, но проснулись упрямство и упорство. Как будто мой ответ Ника остановит. «Задержись после работы». «Зачем?» Все дела были переделаны, бумаги подписаны и подшиты, письма разосланы, и формальных причин оставаться не имелось. «Я приглашаю тебя на ужин». Нечеловеческий взгляд хищника не предвещал ничего хорошего. Интуиция настойчиво шептала, что вечер пятницы медленно накрывается медным тазом. Ничего особенного сегодня не намечалось. Скромный ужин, диван и телевизор. Нет, без лунной любви. Я пару дней назад скачала боевик и собиралась насладиться небритым мужчиной с огромным пистолетом, который объявил войну целому миру. Собственно, ничего странного в этом приглашении не было. Мы иногда ужинали вместе, несколько раз. Когда засиживались за работой до полуночи, Ник отвозил меня домой. Но в этот раз все выглядело иначе. «Мне заказать столик?» Прижимая папку к груди, деловито уточнил у шефа. «Я уже заказал», – откидываясь на спинку кресла, ответил мужчина, продолжая пристально меня рассматривать. Зеленые глаза странно поблескивали, еще больше усиливая мою нервозность. С каких это пор Нери стал утруждать себя подобными мелочами? Может, он решил меня уволить, а на мое место взять более сговорчивую дамочку, которая начнет перед ним стелиться, заглядывать в рот и восторженно вздыхать, а не закатывать глаза и ворчать. Но кто тогда будет работать? Что-нибудь еще? «Нет, можешь быть свободна», – ответил шеф, взял кофе и отвернулся к экрану компьютера. «Хорошо», – пробормотала в ответ и поспешила к выходу. В приемной, положив папку на стол, растерянно замерла у окна, всматриваясь в город. Сумерки давно опустились на столицу. Укрытая пушистым снегом, она мерцала разноцветными огнями неспящего города, яркими лентами автострады и большими голографическими вывесками. Шпиль Life Corp находился на небольшом холме, что делало его еще более массивным и впечатляющим. Высотку с зеркальными окнами было видно из любой части города. Ее еще называли радужной, так как она меняла цвет в зависимости от освещения, времени суток и даже погоды. На столе, вырывая меня из задумчивости, завибрировал телефон. Бросив взгляд на экран, сразу ответила. «Привет! Ты дома?» Забыв поздороваться, выпалила Дашка. «Где, может быть, нормальная девушка в 7 часов вечера пятницы?» «По представлениям младшей сестры и мамы, дома. Готовить еду любимому мужу или жениху и преданно смотреть ему в глаза. Еще на работе. Я вернулась к окну, продолжая наблюдать за огнями ночного города. А когда будешь?» В трубке что-то грохнуло, раздался детский смех и приглушенный мужской вопль. «Милка!» Дашка тяжело вздохнула и рыкнула в сторону. «Можно потише? Я разговариваю». И уже спокойно сообщила мне. «Прости, сложный день». «Все нормально. Когда буду, не знаю. Что-то случилось?» Молчание. Сестра как-то странно замялась, словно подбирала слова и не находила. Сердце сжалось от тревоги. Я коснулась ладошкой гладкого стекла, чувствуя, как холод слабо покалывает кожу. «Даш, что случилось? Родители? Ба?» «Нет, нет!» Сразу затараторила Дашка и засопела в трубку. «Все живы и здоровы, просто мне надо с тобой поговорить. Когда окажешься дома, позвони. Неважно во сколько, я буду ждать». «Хорошо, но точно все здоровы?» Убрав руку, я повернулась к огромному цветку, который рос рядышком, и принялась рассеянно трогать листочки, обрывая желтые, теребя их между пальцами, пока они не осыпались вниз. «Надо будет не забыть полить перед уходом, а то засохнет». «Да, все страшно по тебе скучают. И я тоже». Снова вздох. «Вика, тебя здесь очень не хватает». «Дашка, не пугай меня», всерьез забеспокоилась я. «Прости, я не хотела тебя пугать. Ну все, пока. А то там Лешка с Милой не справляется». «Поцелуй ее за меня. Обязательно. И передай, что я помню про платье, как у принцессы из мультика». Дашка тихо рассмеялась каким-то особенным материнским смехом. «Ты ее совсем разбаловала. Для этого и нужны тетушки. Все, не буду тебя отвлекать». И отключилась. Я некоторое время изучала телефон, размышляя, стоит звонить родителям или пока нет. Еще раз тревожу своими вопросами. Мало ли о чем Дашка хочет со мной поговорить. В этот момент дверь в кабинет начальника открылась, явив Свету самого Нери. «Готова?» – спросил он, надевая пальто. «Так до конца рабочего дня еще 10 минут», – заметила, убирая руки за спину. Его появление было неожиданным, и я не успела нацепить маску. Уж слишком встревожил звонок сестры. «Не переживай, шеф разрешает уйти пораньше», – произнес Ник и нахмурился. «Что-то не так? Все нормально, просто пятница». Не поверил, снова сверкнул глазами и кивнул. «Тогда вперед, Измайлова, нас ждут великие дела». «Нет, все это мне определенно не нравилось».